говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Пойдет ли иранский газ по Набуко? Беседа с исполнительным директором европейского газопровода.
Иран недавно заявил, что готов продолжить новый трубопровод от месторождения Южный Парс к турецкой границе. И я не исключаю, что в какой-то момент, может быть, не в первый день существования Набуко, но в какой-то момент из Ирана в Европу пойдет газ.
Участие оппозиции в парламентских выборах в Белоруссии. Международное сотрудничество в борьбе с ядерным терроризмом.
Районы Венесуэлы, где предположительно добывается уран, с недавнего времени стали закрытой зоной. Сюда запрещены туристские поездки, все находится под охраной преданных режиму людей.
И «Животные в большом городе» – продолжение серии о стратегии выживания живого мира. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В марте «Газпром» заключил соглашение с аналогичными компаниями, или лучше сказать, ведомствами, в Казахстане, Узбекистане и Туркменистане о строительстве к 2011 году Прикаспийского газопровода, который направит туркменский и казахский газ через территорию России. Дальше цитирую довольно характерный комментарий. В результате обесмысливается лоббируемый США и Европой проект Транскаспийского газопровода через Каспий, Азербайджан и Грузию в Турцию, чтобы наполнить газопровод Набуко, судьба которого тоже ставится под вопрос. Конец цитаты. Кстати, удивительно, я взяла это даже не из российской прессы, а из аналитических публикаций «Осетии сегодня» с гербом «Навеки вместе с Россией». Консорциум «Набуко Газ Пайплайн Интернешнл» был учрежден в 2004 году партнерами по созданию этой части трансевропейской сети газопроводов. По плану, через этот газопровод газ из Турции пойдет в Австрию. Для европейских энергетических компаний это выгодное вложение. Еще в 2003 году Европейская комиссия выделила грант и покрыла половину стоимости проекта. 11 июня этого года был подписан первый контракт. Азербайджан обязался поставлять газ по Набуко в Болгарию. Газопровод планируют завершить к 2013 году. А ведущая компания в нем – австрийский энергетический концерн ОМФАО. Так что не случайно исполнительный директор проекта газопровода «Набуко» Райнхард Митчик – сотрудник этой австрийской компании. Интервью с Райнхардом Митчиком взял мой коллега Брюс Панье. Так на какой стадии находится проект Транскаспийского газопровода? И что делают для его реализации акционеры «Набуко»?
Я знаю, что этот вопрос обсуждался между туркменскими и азербайджанскими официальными лицами и президентами. У нас также есть контакты с американскими посольствами в этом регионе. И компании, участвующие в оценке месторождений и возможных производственных мощностей, также поддерживают этот трубопровод, который можно будет подсоединить к Набуко. Это важное звено для Европы. Азербайджан будет поставлять газ в Набуко, но его поставки Набуко и другие газопроводы на 100% не заполнят. Так что на Азербайджане сейчас лежат двойные функции. С одной стороны, он производитель газа для Европы, а с другой он представляет собой транзитные возможности, ворота для восточной части Центральной Азии, для Туркменистана и Казахстана. Так что я не сомневаюсь, что газ по трубопроводу пойдет. Но если вы спрашиваете меня, участвует ли сам по себе концерн «Набуко» в решении этого вопроса, то могу вам ответить – нет, акционеры «Набуко» пока этот вопрос не обсуждали. Но уверен, что некоторые европейские энергетические компании хотят инвестировать в этот трубопровод. В конце концов, его длина всего 200 километров. Это не такая большая проблема.
А у правительства Азербайджана есть политическая воля и желание участвовать в этом проекте и выполнять эту двойную функцию?
Да, мы уверены, что поддержка азербайджанского правительства будет продолжаться. У нас были встречи и с президентом Алиевым, и с заинтересованными министрами страны. Дискуссия носит очень положительный и очень профессиональный характер. Знаете, ведь сама по себе компания «Набуко» не будет покупать газ у азербайджанских компаний. «Набуко» только предоставит услуги по транспортировке этого газа. Именно поэтому мы обсуждаем с азербайджанскими партнерами возможность соединить «Набуко» с южно-кавказским трубопроводом и, как я уже сказал, соединить через Каспийское море Азербайджан с Туркменистаном, что очень важно не только для «Набуко», но и в целом для поставок газа в Европу из этого региона.
А что означает, что Набуко не будет покупать газ у Азербайджана? Какую роль тогда будет играть Азербайджан и какая ему выгода от этого проекта?
Набуко сама по себе не будет покупать газ, потому что она будет выполнять роль проводника. Но, конечно, европейские компании и компании, связанные с акционерами Набуко, сейчас ведут переговоры с азербайджанскими фирмами. Конечно, азербайджанский газ будет покупаться в Европе, но только не Набуко.
В последнее время к проекту присоединились целый ряд международных компаний. Поговаривали о том, что членом этого партнерства хочет стать и азербайджанская энергетическая компания «Сакар». Эта идея отвергнута?
Нет, она не отвергнута, но никаких конкретных переговоров на этот счет пока не велось. Но вы правы, в феврале этого года мы заключили соглашение с немецкой РВЕ. Она стала шестым членом нашего совместного предприятия, и мы это приветствуем. Мы стремимся развивать проект, но пока никаких переговоров ни с каким седьмым членом мы не ведем. Хотя мы не исключаем, что будем и дальше расширять наше совместное предприятие, если какая-то из компаний решит привнести концепцию, которая пойдет на пользу всему проекту.
Напомню, на вопросы «Радио Свобода» отвечает исполнительный директор проекта «Набуко» Райнхард Митчек. Самый щекотливый вопрос – поставки газа из Ирана. Европейский Союз обсуждает возможные энергетические санкции против этой страны, а она, тем не менее, значится в списке возможных поставщиков для Набуко. Так что, вы рассматриваете Иран как возможного партнера? Вы ведете с ним какие-то переговоры на будущее?
Как я уже сказал раньше, Набуко не будет покупать газ ни у Ирана, ни у Азербайджана, ни в каком-то другом регионе. И вот так же, как мы в ОМФАО имеем очень хорошие и длительные отношения с Россией, вот так же и Турция, наш партнер по проекту, имеет длительные и хорошие отношения с Ираном. Между Ираном и Турцией проложен трубопровод. И из Ирана в Турцию поставляется ежегодно около 10 миллиардов кубических метров газа. Мы знаем, что Иран хотел бы улучшить и расширить возможности транспортировки своего газа, как внутри самой страны, трубопровод от месторождения Южный Парс на север через Тегеран, так и к турецкой границе. Так что я не исключаю, что Иран готов предложить газ на экспорт в Европу тем, кто заинтересован его покупать. Еще раз подчеркиваю, что Набуко не покупает газ, компания лишь предоставляет возможность транспортировки газа с восточной границы Турции. С границей между Турцией и Грузией, с границей между Турцией и Ираном. Если какой-то европейский покупатель газа заключит соглашение с Ираном, то мы предоставим возможность его транспортировки. Таков статус-кво. И, конечно, мы знаем, что месторождение Южный Парс будет разработано, в первую очередь, чтобы покрыть внутреннее потребление в самом Иране, а затем, чтобы импортировать газ либо в жидком виде, либо по газопроводу.
Самое крупное в мире месторождение природного газа, Южный Парс, было открыто в 1990 году. Его запасы оцениваются в 15 триллионов кубических метров газа. Несмотря на то, что несколько фаз разработки этого месторождения уже пройдено, в этом году из-за суровой зимы Иран был вынужден сократить поставки газа в Турцию, чем спровоцировал кризис на турецком конце газопровода, то, что зима была холодной и там. Несколько недель назад председатель турецкой государственной компании «Ботас АЭС», которая является акционером «Набуко», заявил, что в будущем весь проект вынужден будет обращаться к таким странам, как Иран, чтобы заполнить трубу на полную мощность. Официальные лица в Вашингтоне довольно резко отреагировали на это заявление. Я перебила исполнительного директора проекта «Набуко» Райнхарда Митчека. Да какие планы в прокладке новых трубопроводов есть сейчас у Ирана?
Иран недавно заявил, что готов продолжить новый трубопровод от месторождения Южный Парс к турецкой границе. И я не исключаю, что в какой-то момент, может быть, не в первый день существования Набуко, но в какой-то момент, когда позволит политическая ситуация, из Ирана в Европу пойдет газ. Уже было несколько заявлений Европейской комиссии о том, что в долгосрочной перспективе Европа рассматривает возможность поставок иранского газа.
То есть руководству газопровода не важно, из какой страны пойдет газ. Например, Турция купит газ у Ирана, и он уже будет проходить по трубе как турецкий газ.
Более того, далеко не только одна Турция может быть покупателем иранского газа. На сцене могут появиться и другие европейские компании. Паневропейская энергетическая компания EGL, главный офис которой находится в Швейцарии, уже подписала соглашение о намерениях с Ираном. И другие европейские компании последуют ее примеру. Вопрос только, когда?
Соглашение на 25 лет сотрудничества между европейской EGL и национальной иранской газовой экспортной компанией было подписано в марте. Сообщается, что оно предусматривает закупку 5,5 миллиардов кубических метров иранского газа в год, начиная с 2010 года. Швейцарские власти заявили в ответ на критику США, что никаких международных санкций против инвестиций в иранский газовый сектор нет. А вот Италия зато получит в результате этой сделки дополнительный источник газа. Но, в конце концов, на данный момент все это больше политические споры. Газопровод Набука планируют завершить к 2013 году, а это совпадает с окончанием второго срока правления президента Махмуда Ахмадинеджада. На вопросы моего коллеги Брюса Пане отвечал исполнительный директор проекта Набука Райнхард Митчелл. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. «24 июня в Белоруссии началась кампания по выборам депутатов республиканского парламента. Накануне этой даты оппозиционные силы попытались выработать совместную стратегию, и большая часть оппозиционных организаций приняла решение об участии в кампании, оговорив специально, что финальную ее стадию из-за предполагаемых нарушений со стороны власти, скорее всего, придется бойкотировать». С представителями белорусской оппозиции и политологами беседовал мой коллега Андрей Побицкий.
Лидер партии коммунистов Беларуси Сергей Калякин излагает те принципы, на которых базируется стратегия объединенной демократической оппозиции.
Что касается позиции партии, то она соответствует общей позиции, которую выработали 14 политических партий Республики Беларусь, которые входят в состав объединенных демократических сил. Позиция заключается в следующем, что мы принимаем участие в выборах, понимая, что эти выборы не совсем демократические будут. И мы определили нашу позицию, при которых можем признать результаты выборов. Во-первых, это включение в состав избирательных комиссий хотя бы по одному представителю от демократической оппозиции. Второе, это беспрепятственная регистрация согласно закону наших кандидатов. Третья позиция, это не преследование сторонников оппозиции, которые будут вести агитацию за своих кандидатов. И, наконец, последняя позиция, это доступ наших отечественных наблюдателей на избирательные участки во время подсчета голосов таким порядком, чтобы они могли видеть реально, что считают комиссии, могли реально удостовериться в том, что есть в избирательных бюллетенях. Вот эти минимальные позиции, при их соблюдении мы считаем, что мы признаем выборы и рекомендуем международному сообществу также в этом случае выборы признать. Если этого не будет, это говорит о том, что власть не хочет проводить прозрачные выборы, что она делает корпоративные комиссии, которыми можно управлять. Если власть не зарегистрирует кандидатов от оппозиции, это будет говорить о том, что выборов как таковых нет, а власть будет осуществлять эти выборы среди своих кандидатов. Если будут преследоваться, а преследуются они путем увольнения с работы, увольнения с учебы, штрафов, посадки во временное содержание в изоляторы и так далее. Значит, в этом случае тоже говорить о том, что это выборы, тоже не приходится.
Белорусская власть сегодня, говорит политолог Александр Класковский, пытается заключить своего рода перемирие с западным миром и продемонстрировать политический прогресс и ослабление контроля за процессами в обществе. Поэтому в ходе предстоящей кампании следует ожидать каких-то демонстративных жестов со стороны Александра Лукашенко.
Несомненно, сейчас белорусские власти в большей степени заинтересованы, чтобы Запад, ну, если не похлопал в ладоши, то, во всяком случае, не сказал, что это абсолютно какие-то мрачные, там, недемократичные, непрозрачные выборы. То есть заработать более-менее приемлемую оценку этих выборов и, соответственно, перебросить мостик на Запад. Тут понятно, сейчас тяжелая ситуация между двух огней. Россия давит, энергоносители, цены, там, латентное политическое давление. Вот все это вынуждает искать какой-то минимум взаимопонимания с Западом, и поэтому во время нынешней кампании будут использоваться такие, я бы сказал, декоративные элементы, как раз рассчитанные на то, чтобы немножко ублажить западный глаз. Ну, например, там нескольких оппозиционеров собираются с правом совещательного голоса включить в состав Центральной избирательной комиссии. Понятно, что они там погоды не сделают, и в принципе власть рассчитывает провести кампанию по своему привычному сценарию, который называется «элегантной победой».
По словам Сергея Калякина, участие в выборах предоставляет оппозиции такие возможности для агитации, которых она лишена в условиях отсутствия в стране демократических институций.
Вы знаете, у нас спортивный год в этом году, да? Вот для россиян я бы мог бы такой пример привести. Это то же самое, что, допустим, сборная России по футболу начала говорить, что в связи с тем, что предвзятое судейство бывает во время футбольных матчей российским футболистам, поэтому мы участвовать не будем, потому что нам там ничего не светит, и в результате ничего и не светило российской сборной. Но участие всегда дает возможность отслеживать процесс в реальном плане и добиваться тогда, когда есть возможность чего-то добиваться. А отказаться всегда возможно. Что касается вообще идеи бойкота, она нереализуема. Во-первых, бойкот законодательно запрещен, поэтому вы не сможете агитировать за бойкот с избирателей. Второе, при отсутствии средств массовой информации о том, что вы бойкотируете выборы, узнают и вы, и еще некоторые, так сказать, ваши сторонники, что тоже не повлияет в целом на общественное сознание избирателей. И поэтому бойкот просто ведет к тому, что люди политически активные ложатся на диван, так сказать, пьют пиво и наблюдают за тем, что происходит. Я считаю, и не только я, вот мои коллеги по ОДС считают, что это неправильная позиция. Дело в том, что выборы имеют две стороны медали. Одна из них, сторона медали, это то, что путем агитации среди избирателей мы можем привлечь их на свою сторону и обратить их в своих сторонников. То, как будут считать голоса, не столь важно. Важна наша позиция, то, что мы доносим избирателям, насколько они поверят в то, что мы им предлагаем. А вторая уже сторона медали, это получим мы мандаты или нет. Так вот, мандатов мы, скорее всего, не получим. Но в ходе выборов мы можем сделать немножко другой нашу страну, сознание наших людей, и тем самым укрепить свои позиции в обществе и иметь успехи в будущем. Отсутствие такого диалога и работы с избирателем, что предполагает бойкот в белорусском варианте, просто выбрасывает нас на обочину политической жизни и ничего не дает демократическим силам.
Позиция христианских демократов в Беларуси несколько жестче. Их лидер Павел Северинец называет стратегию своей партии на выборах отложенным бойкотом.
Выборов как таковых в сегодняшней Беларуси нет. Полностью монополизированы государством средства массовой информации, репрессии, недопущение представителей политических партий в составы избирательных комиссий и практически готовый список будущих депутатов, который лежит на столе у Лукашенко. В этих условиях участвовать в выборах как в полноценной кампании не имеет смысла. Поэтому мы, христианские демократы, будем собирать подписи, разговаривать с людьми, выдвигать кандидатов, но только для того, чтобы работать с нашими избирателями. Скорее всего, за 5 дней до начала голосования, когда у нас практикуется массовое и принудительное досрочное голосование, мы будем снимать своих кандидатов.
Стратегия оппозиции – попытаться навязать власти свой стиль во время предвыборной кампании. Но общество, говорит политолог Александр Класковский, едва ли сумеет оценить эти усилия.
Оппозиционные силы свою стратегию какую-то выработали, как они даже говорят, провокационную стратегию, то есть не быть просто вот какими-то статистами для легитимации этих выборов, а постараться навязать свою игру, постараться вот во всяком случае, если не победить, это, конечно, нереально, то показать вот Западу, что смотрите, эта власть нисколько не изменилась. Так вот, я думаю, что трудно будет оппозиции, потому что само общество белорусское, оно деполитизировано, это сделано умышленно. То есть вот и эту кампанию, как и все предыдущие власти, стараются, вот говоря компьютерным языком, минимизировать втрое системный лоток, чтобы обыватель, по сути, не заметил, знаете. Вот. Он придет, конечно, по советской привычке, бросит в урну бюллетень, но если через неделю его спросишь, то он скорее вспомнит, какого там сорта было дешевое пиво на этом участке, чем какие фамилии были в бюллетенях.
По мнению Александра Класковского, демократизация режима Лукашенко невозможна, поскольку вся структура власти сформирована по жестко авторитарному типу.
Скорее, власть мимикрирует, потому что трудно вообще, это дискуссионный вопрос, способна ли белорусская власть, вот такой жесткий каркас авторитарной системы, как-то эволюционировать. Во-первых, если уж смотреть шире, сам парламент, его полномочия, они урезаны до нельзя. В общем-то, он штампует законы, которые даже не готовятся в самом парламенте, а все это пишет законопроектный центр при президенте Республики Беларусь. То есть они, скажем так, поднимают руки и подмахивают вот эти законодательные акты. Если еще шире смотреть, то, в принципе, вы знаете, нет базовых каких-то условий в политическом плане. Вот Беларусь, этот край болот, это, в общем-то, политическая Сахара вместе с тем, потому что здесь на протяжении ряда лет методично все выжигалось, что касается оппозиционных партий, третьего сектора. И поэтому сейчас, вот, когда белорусские власти делают широкий жест, говорят, а вот пусть приезжает сколько угодно там этих вот наблюдателей от БДИПЧ, ОБСЕ и так далее. Вопрос в том, что зачем наблюдать? Потому что надо, чтобы какой-то слой гумуса политического вырос, чтобы были какие-то базовые условия для такой вот полнокровной альтернативной борьбы. Сейчас всего этого нет.
Павел Северинец также не думает, что Лукашенко всерьез намерен делиться властью. Поэтому уже сейчас его партия планирует акцию протеста на следующий же день после выборов.
Грубо говоря, разводил 10 лет Россию, сейчас пробует разводить Запад именно таким способом, показывая, что у нас есть какие-то либеральные подвижки, освобождаются политзаключенные, хотя в то же время других сажают. И мы понимаем прекрасно, что это игра. Это игра с целью получить выгоду. На европейско-российских или американско-европейских сложностях Лукашенко всегда играет и почти всегда успешно. Поэтому у нас остается один путь. 28 сентября назначен выбор. 29 на следующий день мы выходим на массовую акцию протеста против фальсификации выборов.
Ну а пока оппозиция вступила в предвыборную кампанию. Лидер коммунистов Сергей Калякин.
Пока мы к выборах участвуем, начинается первый этап, и началась избирательная кампания. Она начинается с формирования как раз-таки окружных избирательных комиссий. Вот буквально в эти выходные большинство политических партий проведут выдвижение своих представителей в состав окружных комиссий, и мы посмотрим, в середине июля станет ясно, будут включены эти представители в состав избирательных комиссий или не будут включены. Затем мы сделаем первые выводы, затем начнется процесс выдвижения кандидатов. Ну и так далее по каждому этапу. Возможно, если ничего не будет соблюдаться, то возможно, что в конце избирательной кампании будут сняты все кандидаты от оппозиции общим решением. Мы тем самым дадим сигнал избирателям о том, что выборов в Республике Беларусь нет. И это не выборы.
Говорил лидер партии коммунистов Беларуси Сергей Калякин.
О предполагаемом сценарии развития предвыборной кампании в Беларуси с представителями оппозиции и политологами беседовал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
Россия не намерена менять внешнеполитический курс, несмотря на критику, заявил президент России Дмитрий Медведев в интервью агентству Reuters. По его словам, российская внешняя политика должна отвечать национальным интересам страны. Генеральная прокуратура обжаловала оправдательный приговор по делу о покушении на главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Как сообщил представитель генпрокуратуры, гособвинение считает, что были допущены серьезные процессуальные нарушения. Прокурор подмосковного города Солнечногорск Николай Фустовец и заместитель главы администрации района Максим Иноземцев арестованы по обвинению во взяточничестве. В Москве на Серпуховско-Тимирязевской линии произошла авария, несколько вагонов сошли с рельсов. Сообщается, что 9 человек пострадали, им оказана медицинская помощь. В Белоруссии десятки новостных сайтов разместили на своих страницах черные баннеры, протестуя против нового закона о средствах массовой информации. Закон был одобрен сегодня Нижней палатой белорусского парламента. Российский футбольный союз и бизнесмены, поддержанные администрацией президента России, оплатили авиабилеты нескольким сотням, а по некоторым сообщениям тысячам болельщиков, желающим поддержать национальную сборную во время ее матча с командой Испании в четверг. Президент Радио Свободная Европа, Радио Свобода Джеффри Гедмин выступил с резким заявлением в связи с задержанием и избиением в Туркмении внештатного сотрудника нашей радиостанции Сазака Дурдымурадова. Израиль закрыл почти все контрольно-пропускные пункты на границе с сектором Газа в ответ на ракетный обстрел. Действует только один КПП для пешеходов. В Лондоне на торгах в аукционном доме Кристис установлен мировой рекорд аукционных продаж. Картина Клода Мане «Пруд с лилиями» ушла за 80,5 миллионов долларов.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Международное сотрудничество в борьбе с ядерным терроризмом и животные в большом городе. Третья часть беседы о стратегии выживания живого мира. В столице Испании прошло четвертое пленарное совещание в рамках глобальной инициативы по борьбе с актами ядерного терроризма. В нем участвовали на этот раз представители 56 стран, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Глобальная инициатива была выдвинута президентом Соединенных Штатов Джорджем Бушем и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на совещании «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге в июне 2006 года. К инициативе в последующие годы присоединились десятки стран, в том числе Испания, которая и стала хозяйкой нынешней встречи. Председательствующий на ней заместитель министра иностранных дел Испании Анхель Лосада напомнил на пресс-конференции в Мадриде, почему возникла американо-российская инициатива.
Главная задача – предотвратить обретение, транспортировку и применение террористами ядерных материалов, радиоактивных веществ или оружия, содержащего эти материалы, а также возможные нападения на ядерные объекты. В основе инициативы лежат принципы, которые разделяют все присоединившиеся к ней страны. Они разработаны в соответствии с ее главной задачей. Речь идет об усилении контроля со стороны государства за хранящимися на их территории ядерными материалами и радиоактивными веществами, в частности, совершенствование охраны ядерных электростанций и других объектов, где есть упомянутые вещества. Это также создание механизмов, позволяющих оперативно пресекать незаконный оборот опасных веществ.
Добавим, что инициатива предусматривает сотрудничество стран-участниц в ликвидации последствий возможных актов террора, в разработке технических средств для борьбы с террористами, в деле их розыска и задержания и, наконец, совместную работу для совершенствования законодательства, обеспечивающего эффективную борьбу с терроризмом. Присутствующий на встрече помощник госсекретаря США Джон Рут и замминистра иностранных дел России Сергей Кисляк, сопредседатели инициативы, считают, что попытки экстремистов заполучить радиоактивные вещества не прекращаются ни на минуту. Джон Рут.
Важно отметить, что сегодня, к сожалению, мы продолжаем получать информацию о попытках использовать ядерные вещества против наших стран. Это определяет озабоченность США и других стран НАТО. Я полагаю, что нам следует достичь договоренности о более тесном сотрудничестве между государственными органами разных стран. Надо объединяться, чтобы противостоять брошенному нам вызову.
В свою очередь, Сергей Кисляк отметил, что все ядерные материалы на территории России надежно защищены от террористов. Однако в теории опасность похищения подобных материалов существует в любой стране мира. Как бы мы ни выстраивали систему защиты и охраны ядерных объектов, мы никогда не должны чувствовать полной удовлетворенности, ведь на всякую систему защиты есть изощренные методы, которые могут применяться для ее преодоления, сказал замминистра иностранных дел России. Он подчеркнул, что для постоянного совершенствования систем защиты Россия работает вместе с США в рамках совместной инициативы, чтобы ядерные материалы были надежно защищены и у нас, и в Соединенных Штатах. На мадридской встрече шла речь и о конкретных террористических организациях, вынашивающих планы использования ядерных материалов. Замминистра иностранных дел Испании Анхель Лосада.
Наибольшую потенциальную опасность представляет, на наш взгляд, террористическая организация Аль-Каида и близкие к ней группировки. По мнению участников инициативы, именно от них исходит наибольшая угроза миру. Однако инициатива направлена против любых террористических групп. Мы стремимся обеспечить глобальную безопасность. Для этого у нас есть все необходимое. Но, тем не менее, мы добиваемся большего совершенства, ведь в вопросах безопасности не должно быть сбоев. Для этого мы и сотрудничаем, чтобы обеспечить безопасность планеты и каждой страны в отдельности.
По мнению специалистов, террористы хотят заполучить обогащенный или обедненный уран. Оба они опасны, хотя действуют по-разному. Вот что говорит об этом полковник вооруженных сил США Эктор Мигабеле.
Мы находимся в состоянии войны с терроризмом. Существует угроза, что террористы могут использовать уран, обогащенный или обедненный. Трудно сказать, что опаснее, хотя обедненный сложнее обнаружить и значит его легче перевозить. Последствия от использования так называемой «грязной бомбы» на основе обедненного урана катастрофичны. У людей развиваются различные, в том числе онкологические заболевания. Что касается бомбы с обогащенным ураном, то последствия ее мощного взрыва ощущаются мгновенно.
Взрыв ядерной бомбы на основе обогащенного урана приводит к колоссальным человеческим жертвам и разрушениям. 10 дней назад международное следствие, разыскивающее следы нелегальной международной организации, которую основал создатель пакистанской ядерной бомбы Абдул-Кадыр Хан в конце прошлого, в начале этого столетия, сообщило печальные факты. Следователи все еще пытаются ответить на вопрос, у кого могут быть чертежи компактного ядерного оружия, которые обнаружены в компьютерах его сообщников. Международное следствие, тайно работавшее последние 2 года, вышло на следы в Швейцарии, Дубае, Малайзии и Таиланде. Это оружие можно разместить на ракетах, которые уже имеются на вооружении Северной Кореи и Ирана. Более того, из-за небольших размеров его легко спрятать. Чертежи частично закодированы так, что их можно в минимальные сроки перевести на автоматизированное производство оружия. Однако все-таки подобную бомбу террористам заполучить непросто, и многие аналитики склоняются к мысли, что они попытаются изготовить и применить уже упомянутую грязную бомбу, создание которой не требует особой технологии. Поясняет бывший сотрудник Центрального разведывательного управления Гильермо Куэто.
Обедненный уран, примененный в так называемой грязной бомбе, страшен своими радиологическими последствиями. Подобная бомба, состоящая из обычного заряда и контейнера с радиоактивным веществом, взрывается, и частицы урана разбрасываются на определенной территории. Сам взрыв не особо опасен, зато опасна радиация, которая остается на долгие годы. Использование грязной бомбы приведет к радиационному заражению почвы, воды, к возникновению у людей лучевой и других болезней. Взрыв такой бомбы в большом городе может вызвать грандиозную катастрофу.
О желании Аль-Каиды заполучить ядерные материалы известно давно. Бен Ладен не на шутку намеревался создать исламскую бомбу еще 10 лет назад. Об этом, в частности, свидетельствует его давняя переписка с группировкой, называемой «Революционные вооруженные силы Колумбии», сокращенно ФАРК. Эта переписка попала в руки Центрального разведывательного управления США и со временем стала достоянием гласности. Гильермо Куэто.
У нас имеется информация, датированная ноябрем 2001 года, свидетельствующая о контактах представителей Бен Ладена с руководством ФАРК, в ходе которых террористы из Аль-Каиды просили колумбийских боевиков раздобыть для них уран. Речь шла об обедненном уране, том самом, который можно использовать для изготовления грязной бомбы. Властям Колумбии и Соединенных Штатах пришлось тогда принять беспрецедентные меры безопасности, чтобы не допустить подобные сделки. Тогда США закрыли границу с Мексикой, поскольку существовали подозрения, что грязная бомба может быть доставлена на американскую территорию через мексиканскую границу.
Вооруженную группировку ФАРК правительство Колумбии и многих других стран считает террористической организацией. Колумбийская полиция обнаружила в начале марта недалеко от Боготы в тайнике группировки более 30 килограммов обедненного урана. Выйти на тайник удалось благодаря проведенной до этого операции в приграничном районе Эквадора, где располагался один из лагерей ФАРК. Захваченный компьютер одного из руководителей группировки позволил обнаружить переписку с некими продавцами урана. Как считают специалисты, опасное вещество потребовалось колумбийским боевикам вовсе не для организации теракта на территории своей страны, а для перепродажи с целью пополнения казны. Ведь цена одного килограмма этого материала на черном рынке составляет 2,5 миллиона долларов. Начальник полиции Колумбии генерал Оскар Наранхо.
В данном случае речь идет о купле-продаже большого количества урана. Таким образом, ФАРК включился в международную террористическую деятельность и отныне представляет угрозу не только Колумбии, но и другим странам. Поэтому деятельность этой группировки должна преследоваться не только на уровне нашей страны, но и на региональном и мировом уровне. Ведь угроза из-за ее деятельности в данном случае торговли ураном возникает для многих.
Кто мог стать потенциальным клиентом ФАРК, остается загадкой. А вот поставщиков можно вполне вычислить. Ведь уран добывается совсем недалеко, в соседней Венесуэле, у которой с ФАРК особые отношения. Впрочем, у венесуэльского режима хорошие отношения не только с этой группировкой, но и, к примеру, с Ираном. Как известно, у Ирана к атомному сырью особый интерес. Режим Аятолл, как подозревают эксперты США и Евросоюза, разрабатывает собственную бомбу. А у венесуэльского руководителя Уго Чавеса особый интерес к твердой иностранной валюте и к антизападной позиции Ирана на международной арене. Так что многие наблюдатели полагают, что Чавес потихоньку сбывает Тегерану урановую руду, говорит венесуэльская журналистка Патрисия Полео.
Районы Венесуэлы, где предположительно добывается уран, с недавнего времени стали закрытой зоной. Сюда запрещены туристские поездки, все находится под охраной преданных режиму людей. Из районов добычи даже выдворены религиозные миссии, которые помогали местным индейцам. Так что все было сделано, чтобы здесь не было посторонних. Тем не менее, свидетели все же нашлись. Они видели, что в этих местах постоянно приземляются иранские военно-транспортные самолеты. Как и то, что речь действительно идет о добыче урана, а не о тракторном заводе и велосипедной фабрике, о которых заявляет правительство. Никаких тракторов и велосипедов там не выпускается.
Венесуэльская оппозиция утверждает, что режим Чавеса создал на юге страны военно-воздушную базу для транспортировки урана. Ее персонал – иранцы, кубинцы и венесуэльцы. Именно сюда доставляется урановая руда с нескольких месторождений для отправки в Иран. Есть сведения, что руда направляется покупателю и морским путем. Впрочем, как полагают специалисты, сотрудничество Венесуэлы и Ирана не ограничивается отношениями купли-продажи урановой руды для последующего обогащения на иранских ядерных объектах. Бывший сотрудник ЦРУ Гильермо Куэто.
Венесуэла купила в России 25 самолетов типа «Сухой». Это самая современная российская боевая машина. В Иране уже имеются 250 таких самолетов. В Венесуэле их обслуживают иранские специалисты. Так что налицо прямые военные связи между Ираном и Венесуэлой. Речь идет о стратегическом сотрудничестве между двумя странами.
Чем объясняется такой интерес Венесуэлы к сотрудничеству с иранским режимом, ядерной программой которого озабочено практически все цивилизованное человечество? Специалисты полагают, что венесуэльский лидер Уго Чавес, считающий себя преемником Фиделя Кастро по части революционного бунтарства в Латинской Америке, вслед за своим духовным наставником пытается бросить вызов и Европе, и Соединенным Штатам. Журналистка Патрисия Полео.
Чавес, как в свое время кубинские лидеры, вынашивает планы крупномасштабного военного конфликта. Он воображает себя вторым Симоном Боливаром, освободителем Латинской Америки. Венесуэльский лидер полагает, что сможет поставить на колени Соединенные Штаты. Отсюда его стратегический альянс с Ираном, рвущимся к обретению атомной бомбы. Чавес рассчитывает на помощь тегеранского режима в осуществлении своих планов.
На обсуждении вопроса о ядерной программе Ирана и ее опасности для человечества было потрачено много времени в ходе работы мадридской встречи участников американо-российской глобальной инициативы по борьбе с актами ядерного терроризма.
О совещании в рамках глобальной инициативы по борьбе с актами ядерного терроризма рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. От чего зависит, сможет ли тот или иной вид животного приспособиться к городской жизни? От жизненной стратегии, считает старший научный сотрудник лаборатории экологии и охраны природы биологического факультета МГУ Владимир Фридман. В третьей передаче цикла «Животные в большом городе» речь пойдет о том, почему разница между некоторыми видами животных напоминает разницу между сельской и городской культурой у людей. С Владимиром Фридманом беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Владимир, каким образом у диких животных сохраняются навыки жизни в городе? Разве они могут передавать их по наследству?
Я не знаю, как это передается. Вот тут врать не буду. То есть, каким образом эти уклонения появляются, непонятно. Они появляются быстрее, чем если бы это было, тиражирование полезных приспособлений отбора.
То есть, просто случайные мутации, они медленнее бы давали такой
существенно
эффект.
Медленнее, поскольку урбанизация всех видов идет за 10-30 лет. Ну, птиц, я имею в виду.
А что при этом меняется? Вот меняется, понятно, поведение в каких-то аспектах. Кроме поведения что-нибудь
меняется еще? Физиология существенно. Скажем, черные дрозды становятся немигрирующими, размножающимися круглый год. У них сбивается фотопериод. В норме у птиц сезонное размножение, зависящее от фотопериода.
То есть от длины дня, да?
Да. Да. Они приобретают способность размножаться сначала за пределами обычного цикла размножения, затем круглый год. Меняется морфология. Они...
Морфология меняется, это значит...
Крупнее, длина крыла больше. Внешний вид меняется. Да, 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 строение.
Но пока непонятно, эти изменения наследственные, они связаны с какими-то изменениями в геноме, или это, так сказать, адаптивные модификации, то есть ненаследуемые изменения, просто вот зависящие от того, как они... питались, чем их кормили, условия жизни.
Вы знаете, вот тут очень интересно. С одной стороны, эти изменения устойчивы, потому что городская популяция снова в лес не возвращается. Городские черные дрозды или скворцы или стрижи отделяются от лесных и дальше расселяются по другим городам. То есть это другие птицы с другим образом жизни, с другой физиологией. А с другой стороны, вот про генетические различия исследований очень мало. Но есть красивые исследования Ескепартеки из ФРГ по черному дрозду, где уже 150 лет как существует отдельная городская популяция, различия максимально между городскими и негородскими птицами, а генетической дифференциации нет. По тем естественным маркерам, по которым они это смотрели.
Ну, понятно. Но, видимо, 150 лет это еще очень мало для того, чтобы по генетическим маркером по нескольким там что-то возникло. Скажите, а вот у млекопитающих или, скажем, у насекомых похожие изменения происходят, когда они приспосабливаются к городской жизни?
У млекопитающих очень похожие. Например, скажем, вот Игорь Александрович Жигарев, он исследовал реакцию грызунов, не мышей и крыс, а разных видов полевых, диких видов, на дорожно-тропиночную сеть, которая возникает в городских лесах и парках. Вот виды с лобильной стратегии, они не боятся пересекать дорожки. А пересекать дорожку – это опасно для грызуна. Здесь охотятся кошки, совы, стресс существенный. Если сеть дорожек слишком высока, консервативные виды покидают это место. И вот эти вот виды с лобильной стратегией, они вовсю пользуются теми выгодами, которые дает частичное разрушение растительности при умеренной рекреации. То есть при умеренном вытаптывании отдыхающими возрастает продуктивность растительности, зеленой массы становится больше на единицу площади и семенного корма для грызунов. Вот виды, которые не испытывают стресс при пересечении дорожек и легко идут в такие частично нарушенные места обитания, они этими выгодами пользуются. Это рыжая полевка, лесная мышь. А вот виды консервативные, например, полевка-экономка, они отступают в последние кусочки, а нарушенных участков избегают. И, соответственно, вместо того, что первым достаются и выгоды от освоения города, а не только неприятности и шишки, а вот виды консервативные, они испытывают на себе только минусы. Вот мне кажется, разница между видами с лобильной стратегией и с консервативной очень напоминает у людей разницу между городской и сельской культурой. Одна закрытая, патриархальная, консервативная, а другая открытая, чувствительная к новшествам, умение поддерживать социальные связи, несмотря на то, что новшества постоянно преобразуют жизнь горожан. Вот разница того же типа.
Поразительно, какая параллель, да?
Да, но просто получается, что среди животных всегда можно найти потенциального горожанина и потенциального сельского жителя.
Да,
но только
да.
При этом это не на уровне индивида, а вот прям на уровне
да.
вида.
И что... точно так же, как в процессе урбанизации региона. Вот тут я... Урбанизация уже не как биологический термин освоения городов, а как географический. Урбанизация территории, урбанизация населения. Все большая часть жителей сельских поселений втягивается в сферу городской культуры, и даже если живет в городе, уже не дергается от визитов в город. Вот нечто похожее происходит и с фауной. Только, к сожалению, медленнее, чем нам хотелось бы. Многие виды вымирают и вытесняются раньше, чем успеют урбанизироваться. Из-за того, что наш город плохо к ним приспособлен. Городская политика... И интересы людей-то учитывает не очень хорошо. А интересы диких видов, которые могли бы условия обитания людей улучшить, уж тем более. И, конечно, вот вторая параллель, которая напрямую между человеком и высшими позвоночными, то, что городской воздух делает свободным. Главная выгода освоения городов для диких животных – это то, что они освобождаются от биоценотических ограничений.
Но это, наверное, временный эффект, потому что можно думать, что в будущем сложатся и в городах такие биоценозы насыщенные, высококонкурентные, где будет много видов, и будет то же самое.
Не знаю. Вот очень многие виды входят в город, спасаясь от подъема численности хищника в регионе. Скажем, урбанизация пустельги – это мелкий соколок, ушастые совы и вехеря во многом объясняется увеличением численности тетеревятника, который их просто съедает за пределами городов.
Это тетеревятник за пределами городов?
Да, да. Угу. Но, войдя в город, они тут все живут, и я думаю, тот избыток ресурсов, который натягивается за счет ecological footprint, он позволил бы им всем жить.
А тетеревятник за ними не полетит?
А он вошел уже, и они вот тут он их не съедает. Ага. Сейчас у нас в Москве живут и пустельги, и тетеревятники, в Европе и вехер живет. И ушастая сова живет в Москве.
Значит ли все это, что только виды с лобильной, так сказать, психологии или поведенческими какими-то приспособлениями имеют шанс выжить в дальнейшем по мере роста городов, а консервативные виды, они как бы обречены, они могут только в заповедниках остаться, а среди людей они никогда жить не смогут.
Думаю, вот. Да. Но надежду дает то, что через 10, 20, 30, 60 лет пребывания в напряженном состоянии под давлением растущего городского ядра консервативные виды начинают лобилизироваться и обратно осваивать островной ландшафт города. Важно их сохранить до этого момента. И зная стратегию вида, вот, собственно, мои исследования связаны с тем, чтобы прогнозировать эти сроки.
Сколько можно. Вид сможет продержаться
да,
до
да,
того
да.
момента, когда...
Вот как раз заказники и заповедники на периферии региона, малоосвоенные в силу экономического вакуума обычно, между границами областей, они нужны как раз для того, чтобы в этих рефугиумах вид продержался до того момента, когда он сможет, если не урбанизироваться, то хотя бы освоить другие измененные человеком места обитания. Ведь дело в чем? Человек же никогда не уничтожает дикую природу безвозвратно. Скажем, в той же Англии при строительстве лондонской агломерации было осушено примерно 30 тысяч га болот, и 32 тысячи га техногенных болот появилось. То есть человек, строя городское вот это урбанизированное ядро, всегда создает техногенные аналоги. Скажем, отдыхающие появляются водохранилища, отдыхающие вытаптывают поймы рек исчезают водно-болотные места обитания, естественно. Взамен появляется сеть рыбхозов. И многие наши околоводные виды, утки, чайки, кулики, уже пересели из естественных водно-болотных мест обитания вот в эти рыбхозы, которые оказываются главными заказниками. Вот если человек вовремя подготовит эти самые техногенные аналоги природных мест обитания к принятию диких видов, то город может выполнять непривычную для него и кажущуюся неестественную роль заказника. Скажем, для многих насекомых это важно еще и потому, что в отличие от сельхозугодий, где пестицидами обрабатывают, в городе пестицидами не обрабатывают. И поэтому городские газоны, с их, если их не стричь, а сохранять в виде цветущего разнотравья, могут быть рефугиумами диких видов пчел и бабочек. То есть, если газон оставлять в разнотравном состоянии, это многоэкономичнее. Не нужно эти стрижки, не нужно тратить топливо, деньги на оплату работников. Это 50-60 видов бабочек и перепончатокрылых, которые опыляют эти растения. То есть сплошная выгода.
И получается, что при этом может так случиться, что в городе уже станут обитать те виды, которые в естественной природе, может, они уже исчезли, и в какой-то момент их можно будет найти в городе только.
Думаю, да. Во всяком случае, один такой пример.
Мы к этому идем.
Вот 2 года назад была конференция по экологии города в Свердловске, и один такой пример прозвучал в городе Никеле, причем в зоне техногенной пустыни, где выделения завода отравляют все живое вокруг, сохраняется одна из видов бабочек-стеклянниц, которая была внесена в Красную книгу Финляндии и считалась вымершей. Вот ее обнаружили.
В техногенной пустыне? Что она там ест?
То есть вот на границе между зоной нарушенной растительности и зоной техногенной пустыни. То есть, ну это, конечно, казус, но в принципе такие вещи возможны.
Если вернуться к вашей аналогии, городской воздух делает свободным. В позднем Средневековье в Италии были известны случаи, когда горожане выкупали крепостных. Есть ли какие-то аналогичные примеры, когда виды, которые уже приспособились к городу, тянут за собой какие-то дикие виды, которые еще не городские? Такое бывает, что одни виды вытягивают другие, затягивают в город?
Мне кажется, все-таки нет. То есть каждый вид действует самостоятельно, и вот такой вот избыток ресурсов и отсутствие жестких цианотических ограничений позволяет им входить в город без давки на вход.
Сотрудником лаборатории экологии и охраны природы биологического факультета МГУ Владимиром Фридманом беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
С каким грузом побед и поражений встречает свое 45-летие Михаил Ходорковский? Об этом говорим с бывшим директором программ фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Более 1500 групп, которые работают по задержанию лиц по подозрению в совершении
мужчину, сняли с него вещи, а затем положили его лицом в вечный огонь.
Freedom House называет нефтегосударствами Россию, Азербайджан и Казахстан.
Состояние детей всех стабильное.
Условий для честных и свободных выборов в Зимбабве сейчас не существует.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».